Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Дмитрии Ростовском, в цикле «Богословие иконы» беседа Александра Никифоровой с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Четвертое. Учение Господа о Святом Духе. Начало своему учению о Святом Духе Господь положил, говоря о себе, как о помазаннике, предсказанном Исаией пророком. В беседе с Никодимом Господь раскрыл тайну второго рождения людей от Святого Духа через крещение. Смотри Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 5 по 8 стих. А в беседе с самарянкой и на празднике Преполовения тайну новой благодатной жизни в Духе Святом, описывая ее под образом воды живой. Господь обещал помощь Святого Духа гонимым за Него и дарование Святого Духа всем просящим о том. Свидетельством о Святом Духе, как животворящей силе любви, были все чудеса Господни, а сомнение в том, что они совершаются не силой Святого Духа, Господь назвал хулой, которые не простится. Учение Господа о Святом Духе завершается в Его прощальной беседе. Евангелие от Иоанна, 14, 15 и 16 главы. В ней Господь уже прямо обещает ниспослать Святого Духа, который от Отца исходит, чтобы Он пребывал в мире. Объясняя, что ниспослание Святого Духа обусловлено Его, Христа, искупительной жертвой, Господь обещает ученикам, что Святой Дух напомнит им все Его слова, научит их всему и будет их руководителем. В этом смысле Святой Дух называется Духом истины и Духом Христовым. Из той же беседы явствует, что Святой Дух подается только уверовавшим во Христа и стремящимся к единству в любви. Святой Дух объединяет верующих со Христом и между собою, преодолевая все то, что может отлучить людей от Христа и друг от друга. Поэтому Святой Дух есть утешитель. Он подает радость, которую никто не может отнять. Пятое. Сошествие Святого Духа и жизнь Церкви. Перед самым Вознесением Своим Господь торжественно подтвердил ученикам, что они будут крещены Духом Святым. Книга Деяний Святых Апостолов, 1 глава. И это обещание исполнилось, когда в день Пятидесятницы Святой Дух в виде огненных языков сошел на общину верных последователей Христа. С этого события началась жизнь Церкви, и книга Деяний Апостольских есть Евангелие о Святом Духе и Церкви. Принявшие Святого Духа коренным образом переменились, исполнились мужества и мудрости, обрели знания неведомых ими прежде языков и стали ревностными свидетелями Христова воскресения и истины. С этого дня все истинные благовестники Христовы живы и движимы единым высшим вдохновением Святого Духа, который стал блюстителем Церкви. Из книги «Деяний» видно, что он явно дает о себе знать в молитвенных собраниях Церкви и каждому проповеднику Слова. Как блюститель Церкви, Святой Дух заботится о ее росте, сперва среди иудеев и прозелитов, то есть язычников, обращенных в иудейскую веру, устраивая внутреннюю жизнь Церкви так, чтобы ничто не затрудняло проповеди, наставляя благовестников, указывая, куда им идти и куда не надо ходить. Святой Дух руководит обращением язычников, например, Корнилия Сотника и посланничеством апостолов Павла и Варнавы. Святой Дух настолько неотделим от Церкви, что попытка ее обмануть обнаруживается как ложь, сказанная ему самому. Книга Деяний, 5 глава, с 1 по 11 стих. Этот случай, грех и гибель Анании и Сапфиры, свидетельствует о том, что всякая власть Церкви имеет своим источником Святого Духа, о чем имеются и другие свидетельства. Книга Деяний, 20 глава, 28 стих.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня хотелось бы поговорить о книге «Бытия». Отец Иоанн, а что это за книга?
Книга «Бытия» открывает собой и Пятикнижие, вообще весь Ветхий Завет и, собственно, все Священное Писание. И она является едва ли не самой важной, по крайней мере, в богословском отношении во всем Ветхом Завете.
То есть в ней изложено догматическое учение Церкви?
Безусловно. Если посмотреть на первую главу этой книги, то уже здесь мы можем увидеть и троичный догмат, и христологический догмат.
Но все-таки это скорее намек.
Не совсем, может быть, даже намек, но, конечно, это сокрыто, это не развернутый рассказ. Но, тем не менее, и то, и другое мы увидеть можем.
А о чем говорят нам эти первые три главы книги «Бытия»?
Мы можем увидеть и предвечный совет, мы видим творение не только мира, но и человека, и основа антропологии, то есть учение о человеке, здесь также присутствует. Ну а если взять чуть шире первые три главы, то здесь мы увидим рассказ и о том, как отдельно творится муж, отдельно жена. Мы увидим здесь и рассказ о грехопадении, о его последствиях.
То есть можно сказать, что эти первые три главы книги «Бытия» как бы дают нам краткий экскурс в богословие, раскрывает фундаментальные понятия.
Да. То есть фактически вот эти три главы вводят нас во всю проблематику Священного Писания. Без них фактически Писание оказывается неполным и неясным.
И при этом можно сказать, что эта часть книги Бытия стоит как бы особняком, потому что дальше идет уже ветхозаветная история.
Здесь тоже есть некоторая история, праистория, метаистория. Но действительно, это первая часть книги Бытия, и она во всем Писании стоит особняком. Затем действительно пойдет первоначальная, первобытная всемирная история с 4 по 11 главы. И тоже, надо сказать, раздел достаточно важный, потому что здесь мы увидим возникновение города, возникновение искусств, ремесел, то есть всего того, что составляет цивилизацию. И однажды возникнув, эти понятия только будут продолжать развиваться, как-то трансформироваться, но существуют они от начала до самого конца бытия этого мира. Так что этот раздел тоже играет очень важную роль при всей его кажущейся простоте и некоторой даже, может быть, иногда наивности повествования.
Отец, а чем обусловлена такая простота языка книги Бытия?
Причин тому несколько. Одна из них состоит в том, что если писать обо всем подробно, то самому миру не вместить написанных книг, по выражению Иоанна Богослова. Но важен также и адресат книги Бытия. Книга Бытия должна быть понятна любому читателю, как бы необразованный прост он ни был, ввиду того, что она вводит в самую проблематику.
Да, здесь даются, можно сказать, фундаментальные понятия.
Да, и эти фундаментальные понятия, с другой стороны, не требуют очень тщательного развития, какого-то раскрытия. Вот, скажем, повествование о творении мира. Лучшие умы человечества бьются над тем, как возникла наша Вселенная, уже не один десяток лет, создаются различные теории, и тем не менее дать однозначный ответ не удается. Остается много неразрешимых проблем.
А книга Бытия дает ответы на эти вопросы?
Книга Бытия говорит об этом в очень простых словах. И она показывает, прежде всего, то, что мир сотворен Богом. Не сам собой возник, а создан Творцом. И кроме того, она показывает, что он создан в 6 дней, в 6 этапов.
Но при этом она излагает это, если можно так сказать, схематично.
Да. А вот уже детали, они гораздо меньше важны для человека, желающего спастись. Они очень интересны тому, кто хочет выяснить, как же мир создавался, как же мир творился. Но для простого прихожанина, для простого жителя нашей земли, эти детали, в общем-то, по большому счету, не важны.
Действительно, все-таки не забудем, что книга Бытия – это не энциклопедия. А Священное Писание?
Да, она не является энциклопедией, хотя она и никоим образом не противоречит тому, как это возникало, что происходило. Но в то же время она несет в себе каких-то энциклопедических знаний, И поэтому, вот излагая так просто, лаконично порой, передавая прежде всего богословские идеи.
То есть именно идеи?
Да. Истину можно изложить очень подробно, в мельчайших деталях, очень тщательно, а можно коротко, что называется, на пальцах объяснить.
Атисан, в Библии есть места, которые, на первый взгляд, вступают как бы в противоречие с естественными науками. Как это можно объяснить?
Что касается противоречий Библии и наука, то противоречия эти бывают как бы двух видов. Либо эти противоречия мнимые и могут быть разрешены, либо они могут быть связаны с несовершенством науки.
Которая находится в постоянном развитии.
Да, она всегда в стадии становления, она в стадии развития. И то, что сегодня является теорией, завтра может быть или отвергнуто, или, что чаще бывает в последние десятилетия и столетия развития естественных наук, это может быть как-то трансформировано. Может быть показано, что та или иная теория ограничена в своем применении.
Но при этом не отменяется и не отвергается.
Да. Ньютоновская механика не отвергается возникновением квантовой, но ей ставятся рамки применимости. Также и в других областях. Так что эти противоречия между подлинной наукой и Библией быть не может.
Атисан, ну давайте все же вернемся к плану книги Бытия.
Мы видели первый этап творения мира человека и грехопадения, затем первобытная всемирная история, с 4 по 11 главы идут, и начиная с 12 главы идет первоначальная история богоизбранного народа.
История патриархов.
Да, этот раздел можно назвать как патриархи. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф и его братья. Вот основные действующие лица в следующей части.
То есть это история все большего и большего удаления человека от рая?
Да. Фактически мы можем увидеть книгу Бытия следующим образом. Человек создан, человек не удержался на той высоте, которому была предназначена. Он пал. Это падение приводит человека из рая на землю, и на земле грех продолжает умножаться. Уже в первом поколении людей возникает братоубийство. А вскоре один из потомков Каина воспевает гимн убийству.
Причем это первая известная нам песня.
Да, первое художественное произведение, известное нам из истории человечества, это восхваление убийства, или, по крайней мере, возможность убить и отомстить.
И в связи с этим становится понятна причина потопа, который Бог ниспослает на землю.
Потоп ставит некую границу вот этому разгулу греха. Но человек нуждается в спасении, и Господь начинает создавать тот народ, через который он сможет прийти на землю, стать человеком. Вот, собственно, содержание книги Бытия, если говорить в нескольких словах.
А где и когда была написана книга Бытия?
Книга Бытия была написана Моисеем во время стоянки у Синая, когда был дан закон.
Деколог.
Да, основой его являются знаменитые 10 заповедей и множество прочих установлений. И происходило это приблизительно за 1500 лет до Рождества Христова.
А это было откровение Моисею, или он использовал также и исторические памятники?
Какие-то памятники могли дойти до времен Моисея, но они, безусловно, требовали серьезной обработки, и их нужно было очищать от языческих наслоений.
Например, известные шумерские мифы.
Да, известные мифы, прежде всего, из Месопотамии, шумеро-аккадские, о творении мира или о потопе, они в чем-то близки к тому, что говорится в книге «Бытия», но, конечно, содержат в себе и генеалогии богов, какие-то битвы богов, что совершенно недопустимо в Священном Писании. Так что то немногое, что Моисей мог иметь, все равно требовало серьезной переработки.
Отец Иоанн, а каким образом Моисей мог видеть сотворение мира?
Здесь существуют различные мнения, каким образом Бог открывал Моисею возникновение всей нашей Вселенной. Но думается, что наиболее вероятна так называемая визионерная теория. То есть Моисею это было показано в некоем символическом видении.
Так как это было открыто Иоанну Богослову?
Да, самое значимое, самое обширное видение в Священном Писании – это апокалипсис.
Видение символическое.
Апокалипсис является самым пространным, самым обширным видением во всем Священном Писании. И нам понятно, что это видение символическое, скажем, выливаются на землю чаши со страданиями, с теми или иными испытаниями для человечества. Конечно, буквально толковать эти места мы не можем. Думается, что нечто похожее было явлено и Моисею. И таким образом он мог описать нам возникновение мира.
Отец Иоанн, а можем ли мы согласовать эти сведения Священного Писания с данными современных наук?
Вот здесь как раз возникает достаточно серьезная проблема. И в последние не только годы, даже несколько десятилетий довольно жаркие разгораются споры между креационистами и эволюционистами.
Но давайте поясним, что такое креационизм и что такое эволюционизм.
Креационизм происходит, это название от английского creation, то есть творение. Это течение возникло на Западе, преимущественно в протестантской среде, и оно не пытается согласовать, естественно, научные данные с библейским откровением, а настаивает на понимании первой главы книги «Бытия» строго буквально.
Шесть дней творения, и так вот буквально их и надо понимать. Шесть дней, то есть шесть суток.
Да, шесть раз по 24 часа получается 144 часа. Вот в течение этого времени сотворен мир. Надо сказать, что такой подход вызывает ряд проблем. И проблемы, которые вытекают, собственно, из самого текста. Но прежде всего здесь речь идет о втором дне творения.
Действительно, когда начались дни творения, не было еще суток.
Суток как таковых не было. Не было еще солнца, земли с ее равномерным вращением. Но проблема здесь даже более такая наглядная возникает. В конце концов, можно сказать, земля не вращалась, но 24 часа отмерить было можно.
Ну а как течет время? Мы с уверенностью не знаем.
Судя по теории Эйнштейна, время течет по-разному. И в конце концов, богослужение учит нас с вами, что время сложнее, чем в школьных учебниках физики.
Вспомним хотя бы Страстную Седмицу.
Да, и не случайно мы, скажем, с вербами стоим на вход Господний в Иерусалим. У нас нет пальм, чтобы мы могли их ветвями встречать Христа. Но мы берем то, что первым расцветает у нас. Мы стоим в толпе народа и кричим «Осанна Вышний, благословен грядущий во имя Господне». И затем мы будем стоять у креста. Так что богослужение делает для нас возможным соучастие в событиях священной истории. Они произошли 2000 лет назад, но они происходят каждый год в наших храмах. Так что время, конечно, более сложное явление, чем просто вот равномерное линейное течение.
Ну и также в литургии мы участвуем в жертве Христовой.
Безусловно, каждый раз мы участвуем в жертве Христа. Каждый раз мы участники Тайной Вечери, это молитвы отражают. Так что, по крайней мере, события священной истории не исчезли. Они продолжают быть. Но как, наверное, описать мы не можем. Знаем, что есть, но не знаем как.
Отец Иоанн, а какие еще есть возражения против буквального понимания текста книги Бытия?
Ну вот как раз второй день творения оказывается очень сложным для буквального толкования по одной простой причине. Твердь, которая отделяет воду от воды, это небо. И это только так может быть понято, если мы говорим о буквальном толковании текста. Если мы посмотрим в дальнейшем повествование о потопе, то открылись окна в тверди небесной, и вода, которая над твердью, полилась вниз на землю, отсюда и потоп. Так что небо твердое.
Но достаточно долго под твердью небесной понимали объект вроде свода небесного, или покрышки, или шатра, то есть некого материала, что это и есть атмосфера, окружающая землю.
Да я думаю, что и сейчас найдется не так уж мало людей, которые в этом вполне убеждены. И вы не сможете им доказать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И бытописатель и не пытается этого делать. Ему бы никто и не поверил.
Да и католическая церковь лишь при папе Иоанне Павле II признала гелиоцентрическую систему мира.
Но вряд ли современные более-менее образованный человек согласится небо считать твердым, некой такой покрышкой над землей, которой неким образом закреплены Солнце, Луна и звезды.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Священном Писании Ветхого Завета. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов. клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский. Святитель Димитрий, митрополит Ростовский, в миру Даниил Савич Тутало, родился в декабре 1651 года в местечке Макарово, недалеко от Киева, в благочестивой семье, и вырос глубоко верующим христианином. В 1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и неузаурядные способности талантливого юноши. Он успешно изучил греческий и латинский языки и ряд классических наук. 9 июля 1668 года Даниил принял монашество с именем Димитрий в честь великомученика Димитрия Солунского. До весны 1675 года он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его литературная и проповедническая деятельность. Черниговский архиепископ Лазарь Баранович рукоположил Димитрия 23 мая 1675 года в иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Димитрий подвязался, проповедуя Слово Божие в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. Некоторое время он был игуменом Максимовской обители, а затем Батуринского Никольского монастыря, откуда был в 1684 году вызван в Киево-Печерскую лавру. Настоятель лавры, архимандрит Варлаам Ясинский, зная высокую духовную настроенность своего бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, а также несомненное литературное дарование, поручил иеромонаху Димитрию составление четий хменей, житий святых, на весь год. С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного по масштабам труда. Работа требовала огромного напряжения. Нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их языком, достойным высокого предмета изложения и одновременно доступным всем верующим. Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его 20-летнего труда. По свидетельству преподобного, душа его наполнилась образами святых, которые укрепляли его дух и тело, вселяли веру в благополучное завершение его благородного труда. Одновременно с этим преподобный Димитрий был настоятелем нескольких монастырей поочередно. Труды подвижника обратили на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля был хиротонесан на сибирскую митрополичью кафедру в город Тобольск. Но через некоторое время из-за важности научного труда и слабого здоровья святитель получил новое назначение в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 года в качестве митрополита Ростовского. Как и прежде, он продолжал неусыпно заботиться об укреплении единства Русской Православной Церкви, ослабленного старообрядческим расколом. В его вдохновенных трудах и проповедях многие поколения русских богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы. Для всех православных христиан он остается примером святой, аскетической, нестяжательной жизни. По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей. Причисление святителя Димитрия, митрополита Ростовского, к лику святых совершилось 22 апреля 1757 года. Празднество ему установлено также 21 сентября по старому, 4 октября по новому стилю, в день обретения мощей. Подвиги жизни святителя Димитрия, труд научный и личное совершенствование неразделимы. Высота и неподъемность труда призывают к молитве, плодом которой является укрепление в труде и чистое созерцание в Господе святых его. Такое изобилие духовных даров подвижник скрывал от мира блеском неиссякаемого остроумия. И внешние проблемы церковной жизни, как-то последствия раскола и смущения народа петровскими реформами, разрешал порой дивным остроумием, даром, по видимости, душевным, но обретавшим в устах святителя духовную глубину. Это иллюстрирует один замечательный случай. Пришли мужики к святителю с печалью. Царь, мол, велит бороды стричь, а нам так лучше голову пусть рубит, а бороды стричь не дадим. Святитель отвечает: если бороду сбрить, новая отрастет? Отрастет, соглашаются мужики. А если голову отрубить, продолжает владыка? Молчат мужики, ответить нечего.
В эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Десятая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. В ней мы продолжаем беседу о каноне и творчестве в иконописании.
Вот Леонид Александрович, он, настоящая для него была задача, это были поиски, постоянные поиски. С одной стороны, вот в самом писании икон, и потом, с другой стороны, даже, и это до конца жизни, в словесном выражении, как дать какую-нибудь правильную форму, что такое иконописный канон или каноническая икона, или вообще канон в икон, как хотите. И он мне несколько раз говорил о том, что вот видишь, я всю жизнь как-то стараюсь, но вот определение я так и не сумел, мне не удалось сформулировать. Я вот вижу, я чувствую, вот то, вот и ты тоже видишь, вот то. Ну, а на словах не получается, потому что или слишком узко, или слишком широко, так, в общем, по идее. Да? Один раз, это, наверное, был последний раз, когда мы с ним говорили на эту тему, он мне вдруг говорит: а ты знаешь, может, это не случайно, что нет формулы, правила 35-го такого-то там, поместного собора. Может, это не случайно, потому что на самом-то деле эта икона ведь это живое дело. Это жизнь церкви. Мне кажется, что вот это его мысль, что каноничность, ее нужно или чувствовать, или ее можно удостоверить в данной какой-то иконе. Но то, что нет словесного определения каноничности, наверное, это действительно не случайно, потому что если бы такой принцип принять, то, конечно, о свободе художественного творчества было бы, наверное, гораздо труднее говорить. А эта свобода есть, и это неотъемлемая часть тоже иконописи, потому что дело только в том, что это творчество, оно, конечно, проявляется внутри предания и внутри канона.
Вы часто бываете в России. На ваш взгляд, в современных попытках возрождения иконописания в России есть эта каноничность? Чувствуют ее художники, иконописцы или нет?
Я убежден, что забота об этом существует, что подавляющее большинство, ну, наверное, даже и все, тех, которые пишут иконы, сознают эту необходимость, так сказать, канонического образа. И главное, как при этой каноничности писать живые иконы. Потому что, по-видимому, главная сложность или главная беда, как хотите, в том, что очень многие или им так говорят, или их так учили, что, в общем, большая часть иконописания – это своего рода, ну, как можно более точного копирования. Просто дам такой пример. Леонид Александрович не допускал, чтобы мы употребляли кальку. Калька – это, конечно, бумага такая прозрачная, которая кладется, например, на какой-нибудь образ, и воспроизводятся контуры фигур, ликов и так далее. И потом эта же калька там вдоль этих линий делает маленькие дырочки, потом через это сыпят. Это один из способов. И получается, что как бы не то что фотография, но какое-то такое механическое воспроизведение тех линий, которые на оригинале. Он не признавал никакие кальки, он заставлял, и это было замечательно, очень долго заставлял, в общем, только рисовать, чтобы он говорил, что набить руку, ну, чтобы почувствовать систему, потому что она есть, складок, одежды и так далее. Рисовать все, включая лик, но именно рисовать на бумаге с карандашом и достаточно скоро, быстро рисовать для того, чтобы не задерживаться на каких-то деталях, а чтобы можно плотнее воспринять общую структуру и содержание образа. Причем, видя это своими глазами и вот глядя на то, что перед вами стоит на столе или висит на стене или на полочке, и вы это рисуете, что вы видите на этой бумаге.
При этом не копируя?
Стараясь, это процесс учения, стараясь как можно точнее воспроизводить то, что сам человек видит, миленький. В такой форме это учеба.
И как наши студенты копируют в музеях.
Если хотите. Но что очень всегда бывает интересно, ну, скажем, там у вас 3-4 человека, перед ними стоит один и тот же образ. И, конечно, каждый человек рисует совсем, ну, достаточно разное от того, чтобы сосед... Совершенно ясно видно, что каждый по-своему видит. А он, конечно, рисует то, что он видит. А пока ты смотришь, это замечательный процесс. Очень интересный и очень поучительный. И, кстати сказать, когда в старине говорили о том, что вот обновляют образ, или просто, что список делают, да? Очень известно, что очень многие древние списки сильно отличаются от оригинала, скажем, ну, от поля. Во всяком случае, это не воздвигалось уж никак, как то, что было бы в наше время механическая копия. А я, когда сейчас говорил о копировании, я имел в виду, что после какого-то времени, когда всякое обучение начинается, можно даже употребить это же слово, начинается с копирования. Потому что без этого вообще никуда не потом это не поймешь, почему рука, откуда рука, где там-то и так далее. Это все понятно. Но следующий шаг, он, в общем, в принципе, тоже какой-то такой, должен быть очень органический. Это когда человек, значит, более-менее там выучил, как рисовать и так далее. И он, в общем, призывается писать теперь вот такую-то, такую икону. И видно, что у людей, ну как бы сказать, талантливых, очень скоро появляются какие-то, без того, чтобы они этого искали, и это очень важно. И они об этом к этому, они вам скажут, да нет, я это совершенно не, ну, просто так вот у меня это так получается. Это не нарочное искание, ни оригинальность, ни каких-то личных отличий, это просто уже, ну, сама личность выражается.
Можно написать хорошую икону без таланта?
Можно без таланта написать довольно аккуратную копию. Таких очень много. И такие процветают часто. Потому что есть люди, которые думают, что именно только такие можно, а остальное неинтересно. Ну и потом не все видят, где копия и где подлинные. Но, например, чтобы не вдаваться в какие-то абстрактные рассуждения, вот, например, вот тут есть раз, два, три, четыре иконы висят Леонида Александровича и одна отца Григория даже. Вначале их невозможно различать. К тому же они оба работают над одними и теми же иконами. То, что это тоже очень интересно. И показательно. Потом у каждого вылупливается что-то такое очень, очень личное. И икону, как всякого мастера в живописи, можно узнать икону Успенского. Она отличается от всех икон не Успенского. И она отличается даже от иконы, отличается от иконы отца Григория, у которой отец Григорий очень был изумительный монументалист. Ну, иконы у него по-разному получались. К сожалению, у него с техникой часто бывали проблемы. Потом он употреблял какие-то такие процедуры, из-за которых сейчас очень много его икон просто сыпятся. Они неустойчивы оказались. И это ужасно обидно, потому что, в общем, рано или поздно от этого мало что останется. Это относится тоже к его стенописям, которые он писал Асеко. И потому, так сказать, просто, так сказать, все это легко портится. Но стиль у него очень личный, очень свободный. У него даже удивительные формы бывают. Совершенно иконописные. Ну, такие, как бы он самый такой, ну, легко как-то на него смотреть, как вот это 20 век, потому что вот эти такие особенности, ну, уже как бы стиль. Но стиль, между прочим, в этом смысле, это, конечно, бывают какие-то местные школы, конечно, мы знаем, Новгородскую школу, Псковскую, Московскую, там, поместные школы, и внутри этих школ там разных мастеров. Ну, и здесь можно тоже сказать, что так как, скажем, в этом обществе икон, да, нет общего стиля, но есть более или менее ярко выраженные личные какие-то стили, как даже Тамара Владимировна Ильчининова, можно очень легко узнать. То же самое можно сказать про ее дочь Марию Александровну Струву, тоже можно очень легко узнать. Потом в свое время были, вот была княжна Львова, которая помогала Стелецкому здесь писать на подворье еще личные, все лики писала. Она потом от масляных красок, конечно, она пришла к личной темпере, и она была очень, во-первых, я думаю, была замечательным человеком. И Елена Сергеевна, это была сестра еще Елизавета. И они приходили сюда на собрание общества икон. И это были такие, ну, такие молитвенницы. Ну, потом были другие, там был такой еще Георгий Морозов. Очень такие писал, очень честные иконы. Ну, потом еще разные люди. Но это уже, их можно тоже узнать. Икону Львова тоже можно узнать. Морозова можно узнать. Так что вопрос, то, что творчество возможно, это бесспорно. Что творчество не должно быть целью, то есть никакой иконописец не должен ни в коем случае задаваться целью создания чего-то такого. То есть он должен писать, и он должен быть уверен, что он пишет вот то, что тот самый извод и ту самую икону, которую, но она все равно будет именно его иконой с какого-то момента. Это будет его личное творчество, и то, что это личное творчество, с какого-то момента становится просто, ну, очевидным. Без того, чтобы он к этому стремился. А если он к этому стремится, значит, уже все пропало. Пишите, пропало.
Подошла к концу 10-я беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже, протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Кино. Отцу Петрову выпало нежданное поприще. Консультировать съемки фильма. «На канонической территории твоего прихода будет сниматься фильм», — сказал архиерей. «Тематика сельская. В сценарии есть восстановление храма. Так что надо соблюсти соответствие». При этом вручил еще и официальную бумагу, из которой следовало, что отец Петр должен провести на съемках 10 дней в свободное от богослужения время. Отец Петр и свой храм ремонтирует, целыми днями на лесах, на крыше, да и детишек 4, 2 отрока, 2 младенца, а тут кино еще. И вот приехали. Толпа людей, автобусы, грузовики, автокран, легковушки и знаменитая актриса. Расположились в 10 километрах от отца Петра на высоком берегу реки и попросили отслужить молебен. Служит он перед началом доброго дела и видит, что никто не осеняет себя крестным знамением. А знаменитая актриса вообще покуривает в сторонке. «Вы что же, — говорит, — драгоценные братья и сестры, — сплошь нехристи?» Двое или трое послушались, перекрестились. После молебна всякий интерес к священнику утратился. Разбили тарелку, обычай такой. Поднялся гвалт, и отец Петр незаметно уехал. Недели через 2 пригласили осмотреть бутафорский храм, сделанный из гипсокартона. Церковь была совершенно как настоящая, разве что увенчали ее крестами, задом наперед. «Какая разница?» — недоумевал художник картины. «Крест, где бы ни находился, всегда смотрит как будто с востока, а нижняя перекладинка должна быть поднята на север», — пояснил батюшка. — «Иконостас 16 века», — хвалился художник, — «скопирован абсолютно точно», и в подтверждение раскрыл толстый альбом с цветными иллюстрациями. Иконостас был оклеен бумажными иконами прекрасной печати, но боковые двери забыли, и отец Петр указал их в той же толстенной книге. «А эти посредине что, недостаточно?» — спросил киношник, заметно раздражаясь. Батюшка объяснил, что через царские врата так просто не ходят, что они имеют сущность богослужебную. Но вешать боковые двери все равно не стали. Изобразили их краской и привинтили декоративные ручки. А вот кресты повернули правильной стороной. Через неделю снимали сцену со священнослужителями. Отец Петр заставил переодеть подрезники пуговичками вперед. Барышня-костюмер возразила: «Нам же удобнее застегивать сзади». «Алтарь — единственное место, где вас, к счастью, нет, а нам удобнее застегивать пуговицы спереди, а не сзади», — объяснил батюшка. Это «вас», надо предполагать, относилось в данном случае не только к барышням-костюмерам, а имело значение всеобъемлющее. Тут подошли его прихожанки, сподобившиеся связать свою жизнь с кинематографом. Одни участвовали в массовках, другие грели чай и готовили бутерброды. Женщины, отработавшие по 30-40 лет в леспромхозе, говорили, что за всю жизнь не слышали столько матерных слов, сколько за эту неделю. Отца Петра и самого коробило от разговоров киношников, но, похоже, другого языка они не знали. И знаменитая актриса тоже. Ее не смущало даже присутствие детей на площадке. Позвонил архиерей. «Жалуются на тебя. Просили, говорят, погоду наладить, а то дождей не дают им снимать. А ты что сказал?» «Не помню, владыка. А ты сказал, что за их матерщину не то что дождь, снег пойдет. Было такое?» «Может, и было. И впрямь не помню. Но из-за сквернословия действительно сокрушался. Ну так вот, вчера на Успение Пресвятой Богородицы у них снег пошел». «Вы шутите? Какая шутка? Серьезно?» «Ну, у меня ничего такого не было», — удивился батюшка. «Так ты вчера, наверное, службу служил?» «Конечно. Успение ведь. Вот и я про то. А они, брат, культуру двигали в массы. Но ты уж постарайся больше так не пророчествовать. Пусть поскорее отснимут, да и отправляются во свояси». «Господи помилуй!» — опечалился отец Петр. «В августе снегопад. Кремыки — несчастные люди. Шестой раз, седьмой, восьмой...» — считал он посещение съемочной площадки. «На десятый раз приехал, а толпы нет. Зашел в киношный храм, еще раз полюбовался бумажным иконостасом, погоревал из-за мусора, оставшегося после съемок, и вдруг увидел на подоконнике книжицу. Это было Евангелие, послужившее в каком-то эпизоде и брошенное потом за ненадобностью». «Забыли», — вздохнул отец Петр, — «да чего же несчастные дикие люди». Вернувшись домой, он записал имена новых знакомцев для сугубой молитвы. А фильм этот вышел в свой час на экраны и был отмечен наградами.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.